Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов на Украине и обещает провести тщательное расследование случившегося. В России и на Украине тем временем обсуждают последний сюжет, сделанный погибшими, и спорят, играет ли роль в этой истории правдивость информации, которую журналисты канала «Россия-24» передавали из зоны антитеррористической операции в Луганской области. С кем вести переговоры на востоке Украины? Культура в условиях военных действий. В Донецке областной художественный музей, несмотря ни на что, готовится отметить 75-летие. И борьба на интернет-фронте. Украинские компьютерщики пытаются навредить сепаратистам и в то же время защитить государство от их хакерских атак. Одно из дел Алексея Навального сегодня могут вернуть в суд. Прокуратура оспаривает решение вернуть ей на новое рассмотрение так называемое «дело Ифраше». Соединенные Штаты заявили об аресте террориста, подозреваемого в организации террористической атаки на американское консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года. Депутат Госдумы России предлагает снижать пенсионный возраст за каждого рожденного ребенка. И разочарование от первой игры сборной России на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости тщательно расследовать гибель российских журналистов в зоне антитеррористической операции в Луганской области. Вечером во вторник Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и выразил ему соболезнования. Напомню, накануне вечером представители Всероссийской государственной телерадиовещательной кампании подтвердили, что жертвами минометного обстрела одного из блокпостов сепаратистов недалеко от Луганска стали корреспондент канала «Россия-24» Игорь Корнелюк и оператор Антон Волошин. Сегодня их тела будут переданы родственникам. Вместе с тем, украинские политики и комментаторы отмечают, что Корнелюк, Волошин и непострадавший в результате обстрела оператор Виктор Денисов работали в зоне операции без аккредитации, попали в страну нелегально, а их репортажи были необъективными. Как российские, так и украинские комментаторы говорят, что репортажи погибшей съемочной группы являлись фактически эталонным образцом российской пропаганды о происходящем на Украине. Так, в последнем из них говорилось, что в селе Счастье Луганской области в результате действий украинской армии погибло более 100 человек. В качестве единственного источника приводились слова одного из сепаратистов о том, что, цитата, «военные вырезают женщин, детей, всех в возрасте от 16 до 50». Как все это повлияло на оценку комментаторами самого факта гибели журналистов в зоне военных действий? Как и вообще относиться к таким ситуациям? Моя коллега Динара Седикова побеседовала об этом с представителем правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной.
Конечно, на юго-востоке Украины ситуация для журналистов, для работы журналистов крайне тяжелая. Но я думаю, что здесь с самого начала нужно выделить две категории рисков. С одной стороны, это базовый риск, неизбежный риск, которому подвергаются журналисты, когда работают, ну, фактически в зоне боевых действий. Любой журналист, который работает в подобных условиях, осознает, что он может попасть под обстрел, в частности, минометный обстрел, что он может погибнуть от взрыва, от пули. И это, с одной стороны, очень страшный риск. С другой стороны, безусловно, журналисты, которые едут в такие места, где стреляют, они на именно этот риск идут добровольно. Ровно как и работники гуманитарных организаций, и работники правозащитных организаций. То есть любой человек, который едет в зону вооруженного конфликта, он понимает, на что идет, и понимает, что выполнение профессиональных обязанностей может стоить дорого. Но, с другой стороны, есть такой риск, как целенаправленное со стороны государственных или негосударственных акторов насильственное удержание, как принудительное исчезновение. И вот это вот уже совсем другого рода проблема. И это, конечно, и есть первое, на что мы смотрим, когда с точки зрения соблюдения прав и свобод анализируем работу следствия в юго-восточной Украине. То есть что именно делают государственные власти по отношению к прессе, что делает другая сторона конфликта, как проходят задержания журналистов, если они проходят, есть ли у журналистов возможность работать в регионе. И в том, что касается непосредственно украинских властей, мы документировали ряд случаев, когда журналисты были задержаны, а потом, ну, содержались фактически инкоммуникадо, то есть, можно сказать, исчезали на несколько дней, а об их судьбе никому, включая их семьи, было ничего неизвестно, им не предоставлялся доступ к адвокату и так далее. И вот это само по себе абсолютно недопустимо. И, к сожалению, мы эти действия наблюдаем на Украине, наблюдаем эти действия со стороны украинских властей. Что же касается другой стороны, то там тоже журналистам препятствуют в работе, журналистов удерживают принудительно, журналистов избивают, журналистов ставят в совершенно невыносимые условия. То есть проблемы, я подчеркну, существуют с обеих сторон, и мы эти проблемы документируем. Но когда журналист погибает под обстрелом, где стреляют, если это было нецеленаправленное убийство, да, я подчеркну, вот это вот совершенно отдельная ситуация. Если это было нецеленаправленное убийство, но журналист попал туда, где шел обстрел, и погиб в этой ситуации, то здесь, конечно, это трагедия, это ужасная трагедия, но здесь невозможно никого винить, потому что убивает железо.
Заместитель директора Российского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина о гибели двух журналистов российского телеканала «Россия-24» на Украине в зоне антитеррористической операции в Луганской области. Назначенный накануне президентом Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что Петр Порошенко готов вести переговоры с авторитетными людьми на Востоке, которые могут взять на себя ответственность за стабилизацию ситуации. Это цитата. Но при этом Геращенко не уточнила, кто может оказаться среди таких людей. Вопрос о том, с кем можно вести переговоры в городах, фактически захваченных сепаратистами, мы задали депутату Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина» Сергею Соболеву.
На мой взгляд, там есть с кем разговаривать. Прежде всего, это руководители и собственники крупнейших предприятий, которые фактически организовывают работу сотням тысяч людей. И вот Мариуполь – это яркий пример того, когда четко договорились, и город взят под контроль официальной власти. Есть другие – это политическая элита, которая потеряла буквально за несколько дней весь авторитет. Это коммунисты и партия регионов, которые еще буквально, условно вчера, имели поддержку до 90%, а в один момент эта поддержка оказалась нулевая. Но тем не менее, выборы ведь никто не проводил, поэтому, что парадоксально, в абсолютном большинстве областных советов, сельских советов, они все практически контролируют ситуацию, никто ведь не захватывал городские советы, туда ведь никто не вводил депутатов, ни один мэр не перешел на сторону. Вы вспомните, даже тот же, например, Славянск, где мэр Штепа перешла якобы сначала на сторону, потом она отказалась от своих слов, и вот уже который месяц она держится заложником в катакомбах там. Этому народному мэру не доверяет Стрелок и заявляет, что Пономарев – это предатель, и сбрасывает Пономарева. То есть таких народных мэров можно оглашать сотнями. Я говорю об официальных органах власти. И последнее, это, разумеется, те миллионы граждан, которые не принимают участие ни в каких конфликтах, которые сидят по домам и ждут, чем это все закончится. Но ждать, например, от простых людей, у которых дети, у которых на содержании семьи, что они сейчас возьмут оружие и вдруг будут защищать свой дом, вряд ли возможно. Потому что самое активное – это 2-3% населения. Так вот, с кем надо разговаривать. И поэтому, на мой взгляд, сегодняшние все переговоры, которые ведутся, это переговоры с органами власти, это переговоры с менеджментом и собственниками крупнейших предприятий, и, разумеется, это переговоры с общественными организациями, которые представляют эту территорию. И так и надо продолжать. Но если мы сядем за стол тем, у кого в руках автомат, о чем мы будем с ним говорить? Вопрос об амнистии внесен в парламент. И сказано четко, причем это подтвердили все существующие фракции парламента, от левых до крайне правых. Мы готовы идти на амнистию при сложении оружия. Это тот вариант, который в свое время предлагался всегда. И мы от него не отказались. И поэтому закон об амнистии лежит в парламенте. Он готов в любой момент быть признан и принят, причем сразу же, потому что он прошел апробирование в комитетах соответствующих. Но должна быть добрая воля по сложению оружия. Ну какая амнистия, если оружие не сложено? что дальше? То есть одни боевики заменят других, одних мы амнистируем, и на смену им придут другие боевики.
Задается вопросом депутат Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина» Сергей Соболев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» на радио «Свобода» на коротких волнах на нашем сайте свобода.орг. И мы продолжаем рассказ о событиях на Украине в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Пострадавший на днях от взрыва стоявшего рядом автомобиля Донецкий областной художественный музей благополучно восстановлен. Дело обошлось заменой стекол. Несмотря на сложную обстановку в Донецке, которая контролируется сепаратистами, сотрудники музея не собираются уезжать и вывозить экспонаты, а напротив, готовятся отметить 75-летие музея, рассказывает Лиля Пальвелева.
После того, как 12 июня вблизи Донецкого художественного музея прогремели взрывы, отчего вылетели стекла во всех 21 окнах, сотрудники этого учреждения культуры разместили в социальных сетях просьбу перечислить на расчетный счет музея деньги. Как теперь сообщает директор музея Галина Чумак, помощь доброхотов не понадобилась.
Но уже стекла застеклили. И, конечно, это законная власть. Та, которая была прежде, она и сейчас власть. Именно они профинансировали. Мы же получаем зарплату. Нам все это платит областной совет. А Киев платит пенсию. Кто-то за новую власть. Я их глаза никого не видела. Никто у меня из новой власти не был.
Что у вас случилось? Почему здание-то пострадало музея?
В 10 метрах от музея была взорвана машина легковая. И поодаль от нее метров 3 еще один микроавтобус. Это было в 10:00 вечера. Я понятия не имею, что они взорвались. Ну, скорее всего, там, наверное, было какое-то взрывное устройство. Я не знаю. Мне позвонила наша охрана. Я через полчаса была в музее, наблюдала эту замечательную картину. Сотрудники музея не пострадали. У нас пульт охраны в этом здании, но с другой стороны. Экспонаты не пострадали, поскольку мы музей закрыли на ремонт. У нас там авария некоторая.
Экспонаты были в запасниках?
Ну, конечно. А как, если у меня прорвала канализационная труба в первом зале, где у нас рояль стоит, где мероприятия проходят? Как я буду бить стену, варить трубы при экспонатах? Мало того, у нас ремонт серьезный шел, мы видеонаблюдение сделали, как раз мы планировали еще год назад. Наконец деньги пошли, мы сделали видеонаблюдение.
То есть музейная жизнь идет своим чередом, несмотря вот на драматические события, которые у вас происходят?
Мы закрыли 7 мая. До 7 мая к нам ходили посетители, у нас проходила стажировка студентов, как всегда. У нас открылась новая выставка, одна, вторая, третья. Сейчас в связи с аварией вот этой канализационной, ну вообще все вместе взятое, оно как-то так сразу на нас навалилось одновременно. Мы закрыли музей, мы уже должны были 1 июня открыть выставку. Мало того, мы начали строить экспозицию уже. Ну, авария же это такое дело.
1 июня собирались открыть выставку. А вообще в городе достаточно спокойно, чтобы к вам приходили посетители?
Сейчас, после всего этого, конечно, нет. Но я хочу вам сказать, что летом вообще любой город, ну, я не скажу, что вымирает, но выезжает хорошо. Уезжают дети, очень многие люди уезжают, родители. Но, тем не менее, музей всегда работал. Сейчас просто выехавших значительно больше.
Допустим, просто по улицам можно безбоязненно ходить, чтобы попасть в музей?
Ой, я вас умоляю. Ну, конечно. Троллейбусы ходят, автобусы ходят, такси ездят, машины ездят. Я сегодня где только не была, потому что у меня еще одна проблема случилась. Но о ней я не буду просто говорить. Еще одна серьезная проблема случилась. А поскольку вчера произошел захват банков, то сейчас некоторое время не будут проходить деньги через банки. И мне надо решать это уже за свои наличные деньги. Вопрос слишком серьезный. Я ездила по всему городу в поисках того, что мне нужно. Спокойно, абсолютно. Кое-где стоят блокпосты, кое-где стоят люди в камуфляжных одеждах с автоматами, представляющие Донецкую республику. Ну, жизнь продолжается.
С директором Донецкого художественного музея беседовала Лиля Пальвелева. Антитеррористическая операция продолжается не только на востоке Украины и не только в реальной жизни. Свой вклад в борьбу с сепаратистами стараются внести и специалисты в компьютерных технологиях. Украинские гражданские активисты создали в интернете несколько сообществ, которые занимаются вычислением и блокированием электронных счетов лидеров так называемых народных республик в Донбассе и даже блокированием номеров их мобильных телефонов. Во вторник программист из Киева Евгений Докукин, впрочем, это его не настоящее имя, сообщил в Фейсбуке, что ему с соратниками удалось добиться блокировки аккаунтов лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в разных интернет-системах. Он же, по его собственным словам, занимается кибератаками на сайты сепаратистов. Другая группа под названием «Кибероборона», напротив, защищает украинские сайты и электронные реестры от атак извне, таких как предпринятая в день выборов президента Украины атака на серверы Центр избиркома страны, которая, по данным украинских властей, была осуществлена с территории России. Я поговорил с одним из активистов «Киберобороны», киевским программистом Сергеем Костюковым.
По мере интеграции государства, там, структур государственных, частных структур в информационное сообщество, мы становимся все менее защищенными от различных компьютерных и кибернетических атак. Это касается и защиты личных данных, это касается защиты государственных данных, всевозможных реестров, баз данных, хакерское движение, которое происходит по собственной инициативе или по заказу спецслужб, особенно в такой ситуации, как сегодня, очень распространено. Даже за последнее время вот в Украине было несколько таких известных дел, связанных с проникновением в системы информационные, проникновением в базы данных, в частности, вот было перед президентскими выборами попытка проникновения в систему выборы, в какие-то реестры государственные, что, в общем, ставит под угрозу не только жизнедеятельность государства, но также интересы частных лиц. Мы как раз ставим перед собой задачу в том, чтобы государство, корпорации обратили внимание на эту проблему, предприняли шаги в направлении защиты как персональных, так и государственных данных на кибернетическом уровне, в первую очередь.
А возможно ли вообще технически то, о чем пишут украинские активисты, осуществляющие атаки, а не оборонительные действия? То есть блокировка мобильных телефонов сепаратистов, их счетов в интернет-системах? И как вы относитесь к такой деятельности?
То, что такое возможно, так как и в одну, и в другую сторону, понятно, что такое возможно. Я не могу сказать, что мы это приветствуем. Но, с другой стороны, если против Украины идет война, ну, то почему бы не сопротивляться в том числе?
Продолжаются ли хакерские атаки на украинские сервисы, на их пользователей в последние недели?
Смотрите, довольно часто, Марк, мы же ведь не всегда знаем то, что происходит в разных частях страны и в разных системах. Но в целом да, потому что надо признать тот факт, что мы здесь очень многие пользуемся российскими сервисами. Яндекс, Mail.ru, там Одноклассники, Контакты и так далее, и так далее. И по сути это, ну скажем, каналы как утечки информации, так каналы и воздействия, в том числе на киберпространство. Потому что я не говорю об информационной составляющей, это отдельный разговор. В данном случае речь идет именно о кибернетических проблемах, и атаки эти есть, мы от коллег и от знакомых получаем эту информацию периодически, да, есть атаки. Не всегда это удается идентифицировать это, а именно с какой стороны, то есть технически это не всегда просто сделать, с какой стороны была атака, по чьей инициативе, но фактически это так и есть, это происходит.
Во время Майдана была так называемая киберсотня, вы имеете отношение к этому проекту?
Мы к киберсотне не имеем отношения, но знаем некоторых людей. Целью киберсотня занималась тем, чтобы обеспечить жизнедеятельность, IT-жизнедеятельность Майдана. Когда шел Майдан, чтобы там был доступ к интернету, чтобы там были информационные возможности для тех, кто на Майдане, ну то есть доступ к компьютерам, доступ к интернету и так далее. Вот это то, чем занималась киберсотня.
Поддерживаете ли вы связь с какими-то знакомыми, программистами, айтишниками на Востоке в зоне антитеррористической операции? Координируете ли как-то усилия?
Сейчас, как наша инициатива организовалась очень недавно, мы как раз работаем и в этом направлении тоже, чтобы, скажем, наладить контакты во всех регионах Украины, и в том числе на Востоке, для того, чтобы, с одной стороны, иметь достоверную информацию о происходящем там, и для того, чтобы совместными усилиями размышлять о том и предпринимать шаги в направлении защиты от подобных атак. На самом деле в Украине есть несколько организаций государственных, на плечи которых возложена задача защиты от кибератак и информационных атак. И это в том числе организации, которые связаны со службой безопасности Украины. Есть такое подразделение при службе безопасности Украины, которое называется ДСТЗИ. И при них есть подразделение ИСЕР, называется. Это вот как раз подразделение, которое непосредственно должно отвечать за защиту, в первую очередь, государственных учреждений от кибернетических атак. То есть эта работа делается, она, скажем, движется, потому что связано со всеми этими событиями, стало очевидно, что в этом есть существенная угроза. Но, на наш взгляд, это недостаточно делается, и потом, знаете, если считать, что Украина как государство с какого-то момента, не такого давнего, то есть вот там 3-4 месяца прошло, начинает, по сути, все с чистого листа, государство в лице правительства там, и других органов управления, по сути, было набито предателями и шпионами. И поэтому сегодня все это надо восстанавливать с нуля опять, то есть сделать все по-новой, потому что, когда, знаете, в органах безопасности Украины работают граждане, которые вчера были гражданами России, а потом взяли, поменяли паспорта на украинские и так далее, и так далее. Таких примеров много. Минобороны, там, и службы безопасности, то, ну, иначе, чем откровенный и неприкрытый шпионаж, назвать это трудно, понимаете? А, соответственно, это в том числе влияет на не только на оперативную работу, но и на информационную, на кибернетическую. То есть это факт, это так есть. Это мы не придумали, это не некая фобия России. Это исторически достоверные, задокументированные факты, которые на самом деле при прежней власти никто не скрывал.
Нынешние украинские власти в курсе вашей деятельности? Вы и другие подобные группы, действующие в интернете, выходите с ними на контакт или действуете абсолютно автономно?
Мы разбили нашу инициативу на несколько этапов, и по мере нарастания вот нашей группы инициативной мы планируем где-то с конца лета, начало сентября начать такие более систематические контакты в форме круглых столов, конференций, различных брифингов, в том числе с представителями органов власти, для того, чтобы привлечь к проблеме внимание. Большее внимание, потому что, ну, действительно, государство в каком-то смысле беззащитно по отношению к кибернетическим угрозам.
Говорил киевский программист, активист движения «Кибероборона» Сергей Костюков. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на радио «Свобода» и сейчас о российских новостях. Московский городской суд сегодня рассмотрит представление прокуратуры на решение о возвращении ей уголовного дела о хищении средств компании-производителя косметики «Ивраше». В этом преступлении обвиняют основателя фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. В конце апреля Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило дело о хищении в «Ивраше», неожиданно для многих постановил вернуть его прокурору, указав на необходимость устранить допущенные нарушения. Теперь это решение суда пытаются обжаловать прокуратура. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Возвращая дело братьев Навальных в прокуратуру, суд фактически согласился с доводами адвокатов, которые утверждали, в существующем виде дело не может быть рассмотрено в принципе, как из-за неправильной квалификации действий обвиняемых, так и по причине множества нарушений, допущенных в ходе подготовки материалов дела. Говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
У нас было много оснований для возвращения уголовного дела, поскольку материал, который имеется, в том числе, естественно, обвинительное заключение, составлено с нарушениями. У нас было это порядка 9 оснований для возвращения дела прокурору. Не установлено время и место совершения преступления, неправильно применена статья Уголовного кодекса.
Уголовное дело против братьев Алексея и Олега Навальных, рассмотрение которого пытается добиться прокуратура, связано с обвинениями в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Ивраше». По версии следователей, весной 2008 года брат известного российского блогера и оппозиционера Алексея Навального Олег, возглавлявший в то время один из департаментов Почты России, обманом убедил представителей «Ивраше» заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Эта фирма, по мнению следователей, была создана Алексеем Навальным, но в качестве номинального учредителя и генерального директора агентства выступил его знакомый, не имевший отношения к дальнейшей деятельности компании. По мнению следователей, братья Навальные планировали оказывать услуги по грузоперевозкам по заведомо завышенной стоимости и не силами главного подписного агентства, у которого для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия. В результате из-за завышенных цен у компании «Ифраше Восток», утверждает следствие, было похищено 26 миллионов рублей. Алексей и Олег Навальный обвинений не признают. Они утверждают, что в первом же томе уголовного дела, всего их 157, содержится официальное сообщение следствию из компании «Ифраше», в котором говорится, что ни прямых убытков, ни упущенной выгоды в результате сотрудничества с главным подписным агентством компания не претерпела. С именем Алексея Навального связано несколько уголовных дел. В прошлом году он был осужден за махинации со средствами предприятия «Кировлес» и приговорен к условному сроку. В апреле этого года мировой суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей по делу о клевете на депутата Алексея Лисовенко. Все выдвинутые против себя обвинения Алексей Навальный отвергает, заявляя, что подвергся уголовному преследованию по политическим мотивам. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут следующей части нашего эфира Белый дом объявил о том, что в результате операции спецподразделений на территории Ливии взят под стражу Ахмед Абу Хатала, подозреваемый в причастности к организации атаки на американское консульство в Бенгази. Станет ли грузинский политик, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, новым лидером партии Михаила Саакашвили и одним из ведущих политиков страны? Заместитель председателя Комитета Госдумы России по финансовому рынку Дмитрий Савельев предлагает снижать пенсионный возраст за рождение каждого нового ребенка. Что думают об этой инициативе эксперты? И итоги первого матча сборной России по футболу на чемпионате мира в Бразилии. Вратарь Игорь Акинфеев извиняется перед болельщиками, разочарованными его ошибкой и ничейным результатом в игре против команды Южной Кореи. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате вчерашних боевых столкновений в Луганске погибли 4 бойца батальона «Айдар», сформированного из бойцов самообороны Майдана, еще 5 взяты в плен. Об этом на своей странице Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий. Во вторник в результате боев под Луганском под минометный обстрел попала съемочная группа телеканала «Россия-24». Оператор Антон Волошин скончался на месте, корреспондент Игорь Корнелюк умер в больнице, куда он был доставлен после тяжелого ранения. Совет безопасности ООН выступил во вторник с заявлением, в котором выражаются глубокие соболезнования семьям журналистов, погибших во время освещения кризиса на Украине. Члены Совета безопасности также призвали к тщательному расследованию обстоятельств гибели работников прессы. Верховная Рада Украины приняла постановление о демаркации границы. Как сообщает украинское агентство «Униан», предлагается немедленно утвердить документы, необходимые для проведения в одностороннем порядке демаркации сухопутного участка границы с Российской Федерацией, которая будет оборудована по периметру внешней границы Европейского Союза. Президент Украины Петр Порошенко попросил Евросоюз и США оказать помощь в усилении контроля над государственной границей с Россией. Как сообщила во вторник вечером пресс-служба президента, Порошенко заявил об этом во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу прокуратуры на возврат дела «Ифраше» в отношении оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега в надзорное ведомство. «Газпром» получит аванс в 25 миллиардов долларов от китайской национальной нефтегазовой компании. Средства пойдут на финансирование проекта «Сила Сибири», общий объем инвестиций в который оценивается в 55 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. В нигерийском городе Даматуру на севере страны при взрыве в центре для просмотра трансляции матчей чемпионата мира по футболу погиб 21 человек, еще 27 получили ранения. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на врачей. На западном берегу Малайзии потерпело крушение судна, в котором находились около 100 человек, в том числе женщины и дети. По данным полиции, спасены 55 пассажиров, еще 42 человека числятся пропавшими без вести. Соединенные Штаты Америки планируют создать в Тихом океане самый крупный в мире морской заповедник. Об этом заявил во вторник президент США Барак Обама во время видеообращения к участникам прошедшей в Вашингтоне международной конференции «Наш океан». И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 34 рубля, 80 копеек, евро – 47 рублей, 21 копейка. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. В Грузии на состоявшихся в минувшее воскресенье муниципальных выборах партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» заняла второе место, проиграв правящей коалиции «Грузинская мечта» во всех регионах страны. В грузинском экспертном сообществе вновь стали активно рассуждать о том, сможет ли бывшая правящая партия вообще сохраниться на политическом поле. По мнению большинства экспертов, это будет зависеть от способности партии выдвинуть нового лидера вместо Михаила Саакашвили, покинувшего страну после истечения срока его президентских полномочий. Многие считают, что новым лидером второй по величине политической силы Грузии может стать Гиги Угулава, бывший мэр Тбилиси. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Во вторник во время поездки в Питтсбург президент Обама прервал запланированный ход встречи с предпринимателями и объявил о том, что специальная группа «Командос» захватила Ахмеда Абу-Хатала, человека.
Гиги Угулава стал звездой муниципальных выборов в Грузии. Голосование еще не завершилось окончательно. Во многих городах и районах необходимо провести второй тур. Но можно с уверенностью сказать, что именно Угулава своим напором и активностью придал им остроту и непредсказуемость. Влиять на общенациональные процессы местные власти фактически не могут. Однако усилиями Угулавы, по сути, возглавившего единое национальное движение в отсутствие Михаила Саакашвили, выборы превратились в важнейшую проверку реального влияния правящей коалиции «Грузинская мечта» и способности ЕНД не только закрепиться в качестве главной оппозиционной силы, но и побороться за возвращение к власти. Национальное движение заняло второе место почти во всех представительских органах городского, районного и сельского уровня. А в 8 из 12 городов, в том числе в столице, добилась проведения второго тура. Угулава не только возглавлял предвыборный штаб националов, но лично принимал участие во многих эпизодах предвыборной борьбы, проводившейся в традиционной для Грузии манере, с эксцессами у штабов оппонентов и в зданиях районных избирательных комиссий. После одной из таких стычек в Марнеульском районе, когда Угулава порвал документ местного избиркома о снятии с выборов кандидата от оппозиции, премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что все участники нападения на председателя избирательной комиссии будут наказаны сразу после выборов. Он намекнул, что против Гиги Угулавы могут возбудить очередное уголовное дело. Сейчас бывший тбилисский градоначальник проходит сразу по двум уголовным делам. Его обвиняют в присвоении телекомпании «Имеди» покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили и незаконном трудоустройстве в муниципальных организациях активистов ЕНД. Гиги Угулаву не арестовали, но Тбилисский городской суд отрешил его от должности мэра, несмотря на то, что он был первым всенародно избранным мэром грузинской столицы. Незадолго до муниципальных выборов Конституционный суд объявил незаконным решение городского суда, но восстановиться в должности Гиги Угулава так и не успел. Выборы в местные органы власти являются личным успехом Угулавы и подтверждением растущего влияния этого политика, считает один из идеологов ЕНД, депутат Нукзар Циклаури. Сегодня Угулава является бесспорным лидером национального движения. В ходе муниципальных выборов он руководил нашим предвыборным штабом. Я не думаю, что власти добьются какого-либо успеха, организовав наступление на такую личность. Причем ведь и наша партия вовсе не ориентирована лишь на одну личность. Михаил Саакашвили, являясь председателем Единого национального движения, уже год как дистанцировался от политических процессов. Но, несмотря на это, партия продолжает функционировать. Поэтому власти и пытаются наступать на других лидеров, таких как Гиги Угулава и Ваноме Рабишвили. Все эти уголовные дела не имеют под собой никаких оснований, кроме желания властей создать хоть какие-то проблемы нашей партии и ее сегодняшнему лидеру Гиги Угулава. Я бы не самоуспокаивался в отношении этих судебных процессов. Не исключаю, что Гиги Угулава может быть арестован после выборов. Такая опасность действительно существует. Диссидент советской эпохи, депутат Леван Бердзанишвили, в свою очередь, полагает, что бывший мэр Тбилиси гораздо слабее Михаила Саакашвили.
Угулава – это далеко не Саакашвили. Саакашвили – это политическая звезда, а Угулава политически он не является серьезным, так сказать, лидером. Я думаю, что он никогда не будет даже четвертью Саакашвили, потому что Саакашвили, как я вам сказал, это зверь сугубо политический, очень высокого уровня. И Саакашвили, можно сказать, даже идеалист. И в некотором плане это человек, который жертвует многими вещами из-за какой-то идеи. А Угулава это обычный грузин, бон виван, любит хорошую жизнь и любит деньги, любит честь, коррупционер. То есть он совершенно не тот тип. Это человек не партийного типа.
Леван Бердзанишвили был одним из главных вдохновителей революции РОС 2003 года. На его глазах и во многом при его участии на политическую сцену страны вышли многие молодые политики, в том числе и Гиги Угулава. Угулава родился в 1975 году. Он выходец из элитной тбилисской семьи. С отличием закончил духовную семинарию. Но в отличие от еще одного выпускника того же учебного заведения Иосифа Джугашвили, Гиги Угулава слыл либералом и был лидером КМАРа, наиболее радикальной молодежной неправительственной организации, выступающей за всеобъемлющие реформы. После революции Михаил Саакашвили бросал Гиги Угулаву на самые важные участки работы. Он был заместителем министра государственной безопасности, губернатором региона Самегрело-Земосванети, соседнего с Абхазией, и главой администрации президента. О политических перспективах Гиги Угулавы и его роли в национальном движении я беседовал с политологом Георгием Нодия. Георгий, согласны ли вы с мнением, что Гиги Угулава уже является неформальным лидером ЕНД и, по сути, сменил в этом амплуа Михаила Саакашвили, покинувшего страну, и экс-главу МВД Вано Мерабишвили, сидящего в тюрьме?
Мне трудно сказать однозначно, что он является неформальным лидером, но он, без сомнения, видимо, наиболее активная политическая фигура. Непрямым образом под его роль как бы подтверждается тем, что он чаще других лидеров становится объектом внимания со стороны правоохранительных органов. Возможно, сегодняшнее правительство считает, что как-то надо его нейтрализировать. Но, без сомнения, он очень активный человек. У него серьезная поддержка среди активистов национального движения. Традиционно ему доверяют вот эти массы активистов. И в тот момент, когда нет у национального движения ярко выраженного лидера, один в Америке, другой сидит в тюрьме, то в какой-то степени, наверное, можно сказать, что этот вакуум заполнила фигура Угулава.
А есть ли у него потенциал, чтобы заменить Саакашвили и Мерабишвили?
Я не уверен, что он может полноценно заменить Саакашвили и Мерабишвили. Вообще, в целом, у национального движения есть некоторые, так сказать, проблема лидерства в этом смысле, некоторый вакуум лидерства. Есть самый популярный лидер, наверное, Давид Бакрадзе, но он как-то меньше виден как лидер национального движения, хотя по рейтингу, может быть, ему бы это полагалось. Ну, Угулава просто в силу его природной активности и близости к массам активистов, он фактически как бы заполняет эту роль, но с точки зрения популярности, рейтинга, ну, это противоречивая фигура все-таки.
Как бы вы описали и прокомментировали историю с телекомпанией «Меди»? Сколько было здесь личного интереса Гиги Угулавы и сколько партийного интереса, то есть стремления ЕНД, сохранить влияние на мощный медиаресурс?
Скорее всего, это были интересы партии, партийные интересы, просто он как, ну, активный человек, он участвовал в решении данного конкретного вопроса.
Если власти все-таки решатся на арест Гиги Угулавы, избранного депутатом Тбилисской городской думы, такой шаг может привести к резкому обострению внутриполитической напряженности в стране. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В студии Марк Крутов. Сейчас американские новости. Во вторник Белый дом объявил, что в результате операции спецподразделений на территории Ливии взят под стражу Ахмед Абу Хатала, подозреваемый в причастности к организации террористической атаки на американское консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года. В результате этой атаки погибли четверо американцев, включая посла США в Ливии. Дипломатическое представительство было разгромлено. В результате нападения были подняты вопросы о неадекватной охране американского консульства и о том, пытался ли Белый дом скрыть правду о произошедшем в Бенгази. Слово Юрию Жигалкину.
Во вторник во время поездки в Питтсбург президент Обама прервал запланированный ход встречи с предпринимателями и объявил о том, что специальная группа «Командос» захватила Ахмеда Абу Хатала, человека, который благодаря прессе стал символом атаки в Бенгази. Для нас очень важно дать знать миру, что когда американцы становятся объектом атак, то неважно, сколько это займет времени и усилий, мы найдем тех, кто ответственен за эти атаки, и предадим их правосудию. Я хочу, чтобы весь мир услышал эти слова, объявил президент Обама. О подробностях операции информации мало. По данным CNN, группа американских «Командос» в сопровождении агентов ФБР захватила Хаталу ночью в воскресенье неподалеку от Бенгази, куда его смогли заманить американские агенты. Ни он, ни его охрана, судя по всему, даже не смогли оказать сопротивление. Сотрудники ливийских спецслужб, собеседники CNN, выразили удивление тем, насколько гладко прошла операция. По их словам, Хатала постоянно находился под надежной охраной и действовал очень осторожно. Задание, как сообщил Пентагон, было выполнено быстро и без единого выстрела. Арестованный был переправлен на американский военный корабль, где начались его допросы. По словам официальных американских представителей, подозреваемого должны доставить в Соединенные Штаты через несколько дней. После нападения на американское консульство в Бенгази, которое, по данным американских спецслужб, было хорошо спланированной террористической операцией, Ахмед Абу Хатал оказался в числе главных подозреваемых, поскольку его можно было увидеть на видеозаписях штурма консульского комплекса. В отличие от других участников атаки, поначалу он не только не думал уходить в подполье, он даже дал по следам атаки несколько интервью средствам информации, в том числе американским, словно бросая вызов Вашингтону. Правда, в этих интервью он настаивал на том, что он был невинным зевакой, оказавшимся на руинах американского консульства уже после его разгрома. Какой была роль Хатала в организации террористической атаки в Бенгази, пока не ясно. Некоторые источники в американских службах безопасности называют его одним из организаторов атаки. Пресс-секретарь Пентагона отказался характеризовать его как ключевую фигуру в террористическом заговоре. Но в официальном заключении, представленном в Федеральный суд, содержится обвинение по трем пунктам. В убийстве человека во время атаки на государственное учреждение, в оказании поддержки террористам и в использовании огнестрельного оружия во время атаки. Признание виновным по этим пунктам может повлечь смертный приговор. Но Хатал лишь один из десятка людей, проходящих по делу об атаке на консульство в Бенгази, которым были предъявлены секретные обвинения. Никто из его подельников пока не задержан. Но какой бы ни была роль Ахмеда Абу Хатала, его захват стал важным политическим событием в Соединенных Штатах. Гибель американского посла и трех госслужащих в Бенгази используется оппонентами Белого дома как сильный аргумент, доказывающий, по их словам, провалы в стратегии обеспечения безопасности страны, осуществляемой президентом Обамой. Они утверждают, что американские службы безопасности просмотрели угрозу. Госдепартамент не сделал всего необходимого для защиты дипломатического представительства от нападения. А окружение президента попыталось поначалу из чисто политических соображений скрыть истинную подоплеку атаки, назвав ее стихийной реакцией на появление в интернете фильма о пророке Мухаммеде. Во время разбирательства этого дела в суде наверняка появится информация, которая поможет прояснить многие детали. Немало эмоций вызывает и решение Министерства юстиции придать Абу Хатала гражданскому федеральному суду. Некоторые законодатели-республиканцы уже призвали отправить его в Гуантанамо и провести детальное дознание. Однако, как говорит бывший судья Эндрю Наполитано, арестованному будут предоставлены все права, гарантированные американской конституцией. В том, что касается прав, у него будет право подвергать сомнению улики против него, право оспаривать показания свидетелей, у него будет право не отвечать на вопросы, за ним признается право считаться невиновным вплоть до доказательства его виновности в суде. Единственное право, которого у него пока нет, это право не отвечать на вопросы военного следователя, до тех пор, пока он находится в распоряжении армии на борту военного корабля. Но как только он будет передан в руки судебных приставов, ему будет объявлено о его праве не отвечать на вопросы. Еще не так давно некоторые эксперты выражали тревогу относительно попыток президента Обамы перенести слушание дел заключенных тюрьмы в Гуантанамо и других лиц, обвиняемых в членстве в террористических организациях, в федеральные суды. Они говорили, что высокий уровень требований к качеству доказательств, предъявляемых в гражданских судах, позволит террористам уйти от ответственности, поскольку улики по их делам могут не пройти проверку судом присяжных. Однако пока все громкие дела по обвинению в терроризме в федеральных судах заканчивались осуждением обвиненных.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев, заместитель председателя Комитета парламента по финансовому рынку, предлагает назначать досрочную трудовую пенсию по старости гражданам, у которых есть дети, на один год раньше за каждого ребенка. Этот законопроект уже направлен на согласование в правительство. Насколько велики шансы инициативы депутата Савельева стать законом и как оценивают ее эксперты, выясняла корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Согласно тексту законопроекта, предложенному депутатом Дмитрием Савельевым, право на досрочный выход на пенсию должны получить люди, имеющие детей. Снижение пенсионного возраста предполагается из расчета 1 год за каждого ребенка. Ожидается, что эта норма будет распространяться также на граждан, усыновивших или удочеривших детей. Тем же, кто лишен родительских прав по той или иной причине, снижать пенсионный возраст не планируется. Руководитель юридического отдела Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин считает, что инициатива может быть вполне актуальной, учитывая остро стоящий в современной России вопрос демографии.
На мой взгляд, сама по себе инициатива вполне может быть полезной, просто потому, что демографический вопрос нуждается по-прежнему в решении, несмотря на то, что так или иначе в последнее время наблюдается некий прирост населения. Тем не менее, все равно самые даже благоприятные прогнозы говорят нам о том, что происходит старение населения российского и необходимо постоянно пополнять в том числе строй трудовых ресурсов, и все, конечно, политики озабочены тем, каким образом поднять рождаемость в стране. Поэтому вопрос о понижении пенсионного возраста для тех граждан, которые имеют нескольких детей, на мой взгляд, может быть вполне актуальным. К тому же, если он не будет идти вразрез с теми гарантиями, которые предоставляются гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком сейчас. То есть если им период ухода за детьми будет считаться в соответствующий стаж и будет учитываться в рамках той бальной системы, которая вводится, то, на мой взгляд, еще и снижение возраста существенным образом может простимулировать граждан, во-первых, действительно заводиться детьми, и, во-вторых, возможно, будет гораздо меньше, скажем так, стимулов, мотивации устраиваться на работу с черной зарплатой. На мой взгляд, в противоречие с пенсионной реформы это не вступает, просто потому, что в данном случае речь идет о введении некого особого регулирования для отдельной категории граждан. Так или иначе, пенсионная реформа предполагает расчет пенсионного возраста и расчет баллов, исходя из того стажа, который человек отработал. Я, опять же, подчеркиваю, что если стаж будет включаться, как это предполагается, в необходимый страховой стаж для получения пенсии, и уже затем, после учета этого стажа, будет осуществляться снижение пенсионного возраста, то в этом случае, мне кажется, что вразрез не пойдет с пенсионной реформы такое решение.
По мнению Сергея Саурина, при рассмотрении законопроекта следует учитывать и другие особенности российского пенсионного законодательства.
Здесь очень важно понимать, что если мы снизим существенно пенсионный возраст для, например, большой семьи, в которой трое, четверо детей, то вполне вероятно, что на момент наступления соответствующего сниженного возраста просто еще не будет выработан требуемый стаж для получения максимальной пенсии. Вот это важно учитывать, и, возможно, те годы, которые будут идти как снижение пенсионного возраста, их тоже следует зачитывать в стаж, как отработанные по определенным критериям, возможно, по тем же, как предусматривается сейчас для ухода за детьми.
Документ, предложенный депутатом от фракции ЛДПР Дмитрием Савельевым, уже направлен на согласование в правительство, а после заключения Кабинета министров планируется его внесение в парламент. Впрочем, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гантмахер уверен, что заключение правительства будет отрицательным и до рассмотрения законопроекта в парламенте дело не дойдет.
Сразу хочу сказать, это очередной пиаровский шаг ЛДПР. Ну, это примерно из той же серии, что каждой женщине к мужику, как ты помните, говорил Сергей Владимирович Жириновский, и так далее. Я лично не придаю никакого серьезного значения этому предложению. Мне кажется, оно не стоит внимания даже для того, чтобы оно было обсуждено. Правительство даст отрицательный отзыв. Я вот это вам гарантирую, что отзыв будет отрицательный. И на этом жизнь этого законопроекта будет тихо закончена. Она будет не тихо закончена. Вот вы мне звоните, я даю какой-то комментарий. Мне сегодня уже тоже звонили коллеги. Цель депутата Савельева достигнута. О нем заговорили как о человеке, как о депутате, человеке, который социально ориентирован там, и так далее. Мне кажется, что вот на этом история, мне кажется, будет быстро закончена. Кстати, со стороны депутатов ЛДПР достаточно много. И их судьба на 99%, кроме депутата Лугового, который очень результатив в последнее время. Вот такого рода инициативы в социальной сфере, они практически все не принимаются и фактически даже не рассматриваются. Выбран просто неправильный принцип. вообще любой пенсионной системы, которая построена на определенном демографическом соотношении. Поэтому там, насколько я понимаю, этот депутат предлагает даже давать скидки по выходу на пенсию даже тем, кто приедет. Это означает, что и так скудные возможности нашего пенсионного фонда и федерального бюджета будут серьезно, на самом деле, обрезаны. И я думаю, что это главным аргументом правительства.
Специалисты отмечают, что идея, предложенная депутатом Савельевым, не нова, и по действующему пенсионному законодательству некоторым категориям граждан, имеющим детей, трудовая пенсия по старости сегодня назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Например, женщины, родившие не менее 5 детей и воспитавшие их до 8 лет, при наличии стажа не менее 15 лет, могут уйти на пенсию в 50-летнем возрасте. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Ну а в завершении программы «Свобода в полдень», конечно, о чемпионате мира по футболу в Бразилии, где сегодня ночью, именно так, с 2 до 4 утра по московскому времени, играла свой первый матч сборная России. Играла и разочаровала многих, не сумев победить сборную Южной Кореи, которую еще относительно недавно обыгрывала в товарищеском матче. Россия пропустила первый гол из-за ошибки вратаря Игоря Акинфеева, который уже извинился за свою игру перед болельщиками. Но обо всем по порядку. Сейчас у нас на связи спортивный обозреватель «Радио «Свобода» Алексей Кузнецов, который, как и я, смотрел эту игру. Алексей, здравствуйте. Давайте расскажем тем, кто по каким-то причинам не мог себе позволить столь поздний просмотр футбола, как развивались события, как были забиты голы и какое положение команд в группе, где выступает сборная России.
Добрый день. Сборная России, конечно, старалась изо всех сил, но было видно, что конструктивной игры у россиян не получается. Возможно, это было связано с отсутствием Широкого, который давно уже, впрочем, было известно, что играть не сможет из-за травмы. Возможно, еще по каким-то другим причинам, например, от излишнего волнения, которое было порой заметно невооруженным взглядом. Но сборная России не показала той основательности, которую многие эксперты считают главным достижением итальянца Фабио Капелло, который уже давно руководит сборной России. Много было ошибок, много было неточных передач, и совершенно не было заметно конструктивной игры в центре поля. Собственно говоря, давно уже было понятно, что такие вещи вполне возможны. Корейцы забили первый гол в середине второго тайма благодаря чудовищной ошибке Игоря Акинфеева, который, отбив мяч, отбил его так, чтобы мяч залетел за его застену в ворота. После этого несколько замен произошло в составе сборной России. Вышел Денисов, вышел Киржаков, а чуть раньше вышел Алан Загуев. Единственная конструктивная сила в игре сборной России. И россияне за счет атлетичности, за счет взвинченного темпа смогли дожать этот свой единственный гол. Просто за счет того, что корейцы ошиблись при массированной атаке сборной России. И вот тут Киржаков не подкачал, что называется, забил достаточно важный гол, благодаря чему Россия не проиграла. Именно так стоит называть этот результат. Россия не проиграла или проявила волю к ничьей.
Алексей, вчера вообще, наверное, был день вратарей, не только в отрицательном смысле. Я имею в виду состоявшуюся вечером первую игру второго раунда группового турнира Бразилия-Мексика. Вот давайте чуть-чуть о ней и о продолжении, так сказать, банкета, о сегодняшних матчах, которые состоятся на чемпионате мира Бразилии.
Бразилия-Мексика – это был второй матч сборной и Бразилии, и Мексики. Это уже начало второго круга. Бразильцы тоже не показали достаточно яркой игры, хотя они много атаковали и много били по воротам. Но совершенно бесподобен был мексиканский вратарь Очоа, который играет в французском не самом громком клубе Аяччо. Но вчера он буквально поразил весь футбольный мир, поскольку, как говорится, вынимал все, что летело в его ворота. В результате нулевая ничья. Бразильские мексиканцы набрали по 4 очка. Никто ничего себе не обеспечил. Сегодня играют в этой группе их соперники, сборные Камеруна и Хорватии. Ну а кроме того, состоятся сегодня две встречи в группе В. Австралия играет с Нидерландами, а Испания с Чили. Напомню, что в этой группе Нидерланды победили испанцев в первом матче со счетом 5-1, и они уверенно лидируют в группе. Чилийцы выиграли у испанцев, у австралийцев. И в этой группе тоже все еще впереди, хотя у Нидерландов, конечно, отличные шансы сегодня обеспечить себе место в плей-офф. Ну а сборная России в следующий матч проведет со сборной Бельгии. И эта игра выглядит почти что ключевой для российской команды. Впрочем, даже в случае поражения не все еще будет потеряно. Одно очко россияне уже набрали. Думаю, что если вдруг, проиграв бельгийцам они смогут выиграть у Алжира, у них будет 4 очка, и шансы на плей-офф будут весьма неплохие.
Спасибо, Алексей Кузнецов, о первом матче сборной России на чемпионате мира и других вчерашних играх и матчах, предстоящих сегодня. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на коротких волнах. О развитии событий мы расскажем в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу лицом к событию Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.